Глава 15. Они ехали вместе в машине Дина, направляясь на запад, в городок Ширли, находившийся в 45 милях от Бостона. Дин мало говорил, но царившее в машине молчание лишь усиливало его спокойную уверенность. Она старалась не смотреть в его сторону, опасаясь, что он увидит в ее глазах смятение, причиной которого являлся именно он. Вместо этого Риццоли уставилась под ноги, и в глаза сразу бросился темно-синий коврик. «Интересно», — подумала она, — «тот ли это нейлон 6,6 номер 802, синий? И сколько же машин имеет одинаковую обивку салона?» Цвет был довольно популярным, и, казалось, она теперь видела его повсюду, куда ступала ее нога. Кондиционер гнал слишком холодный воздух. Она закрыла решетку вентилятора со своей стороны и взглянула в окно, за которым проплывали поля с высокой травой. Ей так и хотелось поскорее выбраться в тепло из этого переохлажденного агрегата. Утренняя дымка словно марлей накрывала зеленые поля, а деревья стояли, не шелохнувшись. Риццоли редко выбиралась в провинциальную часть Массачусетса. Дитя большого города, она не знала и не понимала прелести загородных просторов и жалящих насекомых. Вот и сегодня она не испытывала восторга от мелькавших за окном пейзажей. Прошлой ночью она плохо спала. Несколько раз просыпалась, с замиранием сердца вслушивалась в темноту, пытаясь различить чужие шаги и дыхание. В 5 утра она встала, чувствуя себя вконец разбитой. Только после 2 чашек кофе она нашла в себе силы позвонить в больницу и узнать о состоянии здоровья Корсака. Он все еще был в реанимации и до сих пор на аппарате искусственного дыхания. Она приоткрыла окно, и в салон ворвался теплый воздух, пропитанный ароматами травы и земли. Ей стало грустно при мысли о том, что Корсак, возможно, никогда уже не сможет насладиться этими свежими запахами, почувствовать дыхание ветра. Она попыталась вспомнить их последний разговор. Приятный ли он был? Дружеский? Но так и не смогла. На выезде с шоссе номер 36 Дин проследовал в сторону указателя на исправительное учреждение штата Массачусетс. Справа замаячила тюрьма Соуза-Барановски, учреждение высшего уровня безопасности, на время приютившее Уоррена Хойта. Дин припарковался на стоянке для посетителей и повернулся к ней. «Если вы почувствуете, что вам нужно выйти, сразу говорите», — сказал он. «А почему вы думаете, что я испугаюсь?» «Потому что я знаю, что он с вами сделал. Любой на вашем месте испытывал бы дискомфорт». Она увидела искреннюю заботу в его глазах, но ей как раз этого и не хотелось. Она еще сильнее ощущала, насколько хрупка ее отвага. «Давайте просто делать дело, договорились?» Риццоли распахнула дверцу машины. Гордость заставила ее твердой походкой двинуться к зданию. Она же помогла невозмутимо пройти через пропускной пункт, где они с Дином предъявили свое удостоверение и сдали оружие. Ожидая сопровождающего, она принялась читать дресс-код, вывешенный в приемной для посетителей. «Посетителям запрещено являться на свидание с заключенными, с голыми ногами, в купальниках и шортах, в одежде, выдающей принадлежность какой-либо бандитской группировке, в одежде, сходной с формой персонала тюремного заведения, в одежде с двойной подкладкой, в одежде, вызывающих фасонов, с глубоким декольте, в чересчур мешковатой одежде, одежде из толстой и тяжелой ткани». Список казался бесконечным и прописывал буквально все, от резинок для волос до резинок на трусах. Наконец появился офицер внутренней службы, грузный мужчина, одетый в летнюю форму.
«Детектив Риццоли, агент Дин? Я офицер Кертис. Следуйте за мной».
Кертис был настроен дружелюбно, даже шутил, пропуская их через первую линию охраны. Риццоли задалась вопросом, был бы он так же любезен с ними, если бы они не оказались служителями закона. Он попросил их снять и выложить на стол для осмотра ремни, туфли, пиджаки, часы, ключи. Риццоли положила свой таймикс рядом со сверкающей омегой Дина. Потом стала снимать пиджак. Когда она расстегивала ремень и вытаскивала его из шлевок брюк, она почувствовала, что на нее смотрит Кертис, причем смотрит так, как смотрит мужчина на раздевающуюся женщину. Она сняла свои лодочки на низком каблуке, выставила их рядом с ботинками Дина и холодно встретила взгляд Кертиса. Только после этого он отвел глаза в сторону. Вывернув карманы, она проследовала за Дином сквозь металлоискатель.
«Знаете, вам повезло», — сказал Кертис, обращаясь к ней. Вы едва не попали на тотальный осмотр.
Что?
Каждый день наш начальник смены наугад назначает порядковый номер посетителя, которого подвергают тотальному осмотру. Вы только что миновали эту участь. Следующий, кто придет, будет подвергнут обыску по полной программе.
Для меня это было бы незабываемое впечатление, сухо ответила Риццоли.
Можете одеваться, и вам обоим разрешается надеть часы.
Вы так говорите, будто это великая привилегия.
Только адвокатам и офицерам внутренней службы разрешено выходить из этой двери в часах. Всем остальным предписано оставлять ценности здесь. А теперь я должен поставить вам клеймо на левое запястье, чтобы вы могли пройти в камеры.
У нас на 9 назначена встреча с суперинтендантом Окстоном, уточнил Дин.
Он опаздывает. Попросил меня сначала показать вам камеру заключенного, а потом я проведу вас в кабинет Окстона.
Как объяснял по дороге Кёртис, тюрьма Соуза-Барановски была новейшим исправительным учреждением с уникальной системой безопасности, которая обеспечивалась 42 компьютерными терминалами. Он показал многочисленные камеры видеонаблюдения.
Они фиксируют каждое мгновение жизни заключенных. Большинство посетителей даже не видят живых надзирателей. Они только слышат их указания, которые передаются по системе внутренней связи.
Пока они шли по длинному коридору, минуя многочисленные решетчатые ворота, Риццоли имела возможность убедиться в том, что каждое ее движение фиксируется на мониторе. Простым нажатием кнопки на клавиатуре компьютера охранники, не покидая своего рабочего места, могли заблокировать любой проход, любую камеру. На входе в блок «С» голос по интеркому дал им команду приложить свои пропуска к окошку для считывания. Они опять повторили свои имена и звания, и офицер Кёртис подтвердил.
«Двое посетителей для осмотра камеры заключенного Хойта».
Открылась стальная дверь, и они вошли в комнату отдыха блока «С», общую для заключенных. Стены здесь были выкрашены в больничный тускло-зеленый цвет. Риццоли увидела вмонтированный в стену телевизор, диван и стулья, стол для пинг-понга, где двое зэков гоняли шарик. Вся мебель была привинчена к полу. Десяток уголовников в синих робах мгновенно повернули к ним головы и вытаращили глаза. Смотрели, конечно, на Риццоли, единственную женщину. Игравшие в пинг-понг тотчас прекратили игру. Какое-то мгновение единственным источником звука оставался телевизор, настроенный на канал CNN. Риццоли смело встретила взгляды заключенных, не вызывая и тени смущения, хотя и знала, о чем думает сейчас каждый из этих мужчин. О чем мечтает. Она даже не заметила, как Дин встал рядом, пока не почувствовала, что он твердо держит ее за руку. Голос по интеркому скомандовал. «Посетители, вы можете пройти в камеру С-8».
«Это сюда», — подсказал офицер Кёртис. «Этажом выше».
Они поднялись по лестнице, звонко клацая подошвами по металлическим ступеням. С верхней галереи, которая вела к одиночным камерам, можно было заглянуть в колодец общей комнаты. Кёртис довел их до камеры под номером 8.
«Вот она, камера заключенного Хойта».
Риццоли остановилась на пороге и уставилась в клетку. Ничего особенного в этой камере не было. Такая же, как и все остальные. Ни фотографии, ни личные вещи не напоминали о том, что когда-то здесь обитал Орен Хойт. И тем не менее, ей стало не по себе. Как будто воздух был отравлен его присутствием. Если бы существовал вирус зла, это место вполне можно было бы считать заразным.
«Вы можете зайти, если хотите», – предложил Кёртис.
Она вошла в камеру. Увидела три голые стены, нары и матрас, умывальник и унитаз. Полный куб. Вполне во вкусе Орена. Он был аккуратистом, педантом, ведь когда-то работал в стерильном мире медицинской лаборатории, где единственными цветными пятнами были пробирки с кровью. Ему не нужно было окружать себя мрачными картинками. В тех, что он рисовал в своем сознании, жути хватало.
«В эту камеру новенького еще не посадили?» – спросил Дин.
«Пока нет, сэр».
«И со времени побега Хойта здесь никого не было?»
«Нет, сэр».
Риццоли подошла к матрасу и приподняла уголок. Дин схватил с другого края, и вместе они подняли матрас и заглянули под него. Ничего. Перевернув матрас, они тщательно проверили, нет ли прорезей в ткани, тайников, куда он мог бы спрятать контрабанду. Сбоку обнаружилась крохотная дырка, куда Риццоли сунула палец, но так ничего и не нашла. Она выпрямилась и окинула взглядом камеру, пытаясь представить, как это выглядело при Хойте. Как он лежал на этом матрасе, уставившись в голый потолок, предаваясь фантазиям, которые повергли бы в ужас любого нормального человека. Но Хойта они лишь раззадоривали. Он покрывался потом, возбуждаясь от воображаемых криков женщин. Она обернулась к офицеру Кертису. «Где его личные вещи? Корреспонденция?»
«В кабинете суперинтенданта. Сейчас мы туда отправимся». «Сразу же после вашего звонка сегодня утром я распорядился принести сюда для осмотра все личные вещи заключенного»,
сказал суперинтендант Окстон, указывая на большую картонную коробку на столе.
«Мы сами уже все осмотрели и не нашли никакой контрабанды».
Он так выразительно произнес последнюю фразу, словно это снимало с него всю ответственность за случившееся. Окстон показался Риццоли человеком, не терпящим никаких отступлений от правил и безжалостно насаждающим бесконечные указы и распоряжения. Разумеется, при нем не могло быть никакой контрабанды. Нарушители внутреннего распорядка подвергались изоляции, а свет в камерах выключался в строго назначенное время и ни секунды позже. Ей достаточно было одного взгляда на кабинет, украшенный фотографиями молодого рьяного Окстона в армейской форме, чтобы понять, что здесь была вотчина человека, привыкшего к порядку и дисциплине. И все же, несмотря на его старания, заключенному удалось бежать, и теперь Окстону приходилось защищаться. Он встретил их сухим рукопожатием и холодным взглядом голубых глаз. Он открыл коробку и достал оттуда застегнутый на молнию пластиковый мешок, который передал Риццоли.
«Туалетные принадлежности заключенного», – прокомментировал Окстон. «Обычный набор для личной гигиены».
Риццоли увидела зубную щетку, расческу, мочалку и мыло. Лосьон. Она поспешно отложила пакет в сторону, испытав отвращение при мысли о том, что Хойт каждый день пользовался этими предметами, ухаживая за собой. На расческе оставались мелкие светлые волоски. Окстон продолжил выкладывать на стол содержимое коробки. Нижнее белье, стопка журналов National Geographic, несколько номеров газеты Boston Globe, два батончика Snickers, блокнот желтой почтовой бумаги, белые конверты, три пластмассовые шариковые ручки.
«Вот его корреспонденция», – сказал Окстон и достал еще один застегнутый на молнию пластиковый пакет с пачкой писем. «Мы просмотрели каждое письмо», – сообщил он. «Полиция штата переписала имена и адреса всех его корреспондентов».
Он передал связку писем Дину.
«Разумеется, здесь только та почта, которую он хранил. Возможно, что-то он и выбросил».
Дин открыл пакет и вытащил письма. Их было с десяток, и все они были в конвертах.
«А вы разве не просматриваете почту?» – спросил Дин. «Прежде чем отдавать ее заключенным».
«У нас есть такое право, в зависимости от типа почтовых отправлений».
«В каком смысле?»
«Если корреспонденция под грифом «привилегированная», надзирателям разрешается просматривать лишь конверты на предмет обнаружения контрабанды, но читать письма им не дозволяется».
«Выходит, вы понятия не имеете, о чем ему писали?»
«Если это была привилегированная почта».
«А какая разница между привилегированной и непривилегированной почтой?» – поинтересовалась Риццоли. Судя по взгляду, который метнул на нее Окстон, вопрос Риццоли пришелся ему не по душе.
«Непривилегированная почта приходит от друзей, семьи или знакомых. Например, многие из наших подопечных имеют друзей по переписке, которые выполняют благотворительную миссию».
«Переписываясь с убийцами? Они что, сумасшедшие?»
«Многие из них наивные и одинокие женщины. Идеальные объекты для жуликов и мошенников. Такие письма считаются непривилегированными, и надзиратели имеют право читать их. Но у нас не всегда хватает времени прочитать их все. К нам приходят мешки писем. Если говорить конкретно о Хойте, так он получал много почты».
«От кого? Насколько мне известно, родных у него практически не было», – заметил Дин.
прошлом году о нем столько говорили. Он стал прям-таки популярным, и его буквально заваливали письмами».
Риццоли пришла в ужас. «Вы хотите сказать, что он получал письма от поклонников?»
«Да».
«Боже, люди сошли с ума».
«Разговор с убийцей будоражит кровь. Люди мечтают хотя бы как-то прикоснуться к славе. Мэнсон, Даммер, Гейси – все эти отъявленные мерзавцы получали письма от своих фанатов. Наши заключенные получают даже предложение о женитьбе. Женщины присылают им наличность, свои фотографии в бикини. Мужчины спрашивают, каково это – совершить убийство». В мире полно психопатов, которые заводятся от одной только мысли, что они знакомы с настоящим убийцей. Но один из них пошел дальше. Ему мало было переписки, он по-настоящему вступил в эксклюзивный клуб последователей Хойта. Риццоли со злостью смотрела на связку писем. Свидетельство бешеной популярности хирурга. Убийца в роли рок-звезды. Она вспомнила о шрамах на своих ладонях и подумала о том, что каждое из этих писем ранит ее так же больно, как некогда его скальпель.
«Ну, а что с привилегированной почтой?» – спросил Дин. «Вы сказали, что она не подвергается цензуре. Что к ней относится?»
«Это конфиденциальная почта, которая поступает от должностных лиц штата или федерального уровня, скажем, от окружного судьи или адвоката, почта от президента, губернатора, из органов судебной власти».
«А что, Хойт получал и такую почту?»
«Вполне возможно. Мы не ведем учет всей входящей корреспонденции».
«А как вы узнаете, что письмо относится к привилегированной почте?» – спросила Риццоли. Окстон раздраженно посмотрел на нее.
«Я же вам только что сказал. Если это письмо от федерального или иного официального...»
«Нет, я имею в виду, откуда вы знаете, что оно не написано на фальшивом или украденном бланке. Предположим, я составлю для кого-то из заключенных подробный план побега и отправлю его в конверте из офиса, ну, скажем, сенатора Конвея». Пример, который она привела, был не случайным. Она наблюдала за Дином и увидела, как при упоминании Конвея у него дернулся подбородок. Окстон замялся.
«Это невозможно, это же наказуемо. Выходит, такое все же случалось».
Окстон неохотно кивнул.
«Было несколько случаев. Криминальную информацию пересылали под видом официальной корреспонденции. Мы стараемся проявлять бдительность, но иногда что-то проскальзывает».
«А что с исходящей почтой? С письмами, которые отсылал Хойт? Вы их просматривали?»
«Нет».
«Что, ни одного?»
«Мы не видели необходимости в этом. Он не считался проблемным заключенным, всегда охотно сотрудничал с администрацией, был очень тихим и вежливым».
«Примерный заключенный», – съязвила Риццоли. «Все верно». Окстон устремил на нее ледяной взгляд.
«У нас здесь содержатся такие отморозки, что вырвут вам руки и только посмеются, а могут запросто сломать охраннику шею только за то, что еда не понравилась. Хойт в этом смысле нас совсем не беспокоил».
Дин спокойно вернул разговор в прежнее русло.
«Итак, мы не знаем, кому он мог писать».
Этот непринужденный вопрос, казалось, снял напряженность. Окстон отвернулся от Риццоли и сосредоточил свое внимание на Дине, тем более, что тот был мужчиной.
«Нет, не знаем», — сказал он. «Заключенный Хойт мог писать кому угодно».
В комнате для совещаний, куда они прошли из кабинета Окстона, Риццоли и Дин надели латексные перчатки и выложили на стол письма, адресованные Оуэну Хойту. Каких только конвертов здесь не было. И в пастельных тонах, и в цветочек, и даже с вензелем «Спаси и сохрани». Самым нелепым показался конверт, декорированный резвящимися котятами. Да, именно такие образы стоило посылать хирургу. Риццоли представляла, как он умилялся, получая их. Она открыла конверт с котятами и обнаружила в нем фотографию улыбающейся женщины с глазами полными надежды. И еще было письмо, написанное девичьим почерком со смешными загогулинами. «Мистеру Оуэну Хойту, заключенному. Исправительное учреждение штата Массачусетс. Уважаемый мистер Хойт, «Сегодня я вас видела по телевизору, когда вас вели к зданию суда. Мне кажется, я очень хорошо умею читать по лицам. Так вот, в вашем лице я увидела столько грусти и боли. Господи, сколько же в нем боли! Но я знаю, что в вас много доброты. Если бы только рядом с вами оказался человек, который помог бы вам открыть ее в себе».
В ярости Риццоли едва не скомкала письмо. Ей захотелось найти эту дуреху и устроить ей хорошую взбучку. Ткнуть ее носом в фотографии изуродованных жертв Хойта и заставить прочитать отчеты патологоанатомов с описанием агонии, через которую пришлось пройти этим бедным женщинам, прежде чем они дождались страшного конца. Она с трудом заставила себя дочитать до конца письмо с его сахарными призывами к человечности и доброте, которая живет в каждом из нас. Она потянулась к следующему конверту. На нем не было никаких котят. Это был обычный почтовый конверт с письмом на линованной бумаге. И опять от женщины, которая тоже приложила свою фотографию. Явно передержанный снимок, с которого подмигивала крашеная блондинка.
«Уважаемый мистер Хойт, нельзя ли получить ваш автограф? Я уже собрала много автографов у таких людей, как вы. У меня даже есть автограф Джеффри Дамера. Если вам захочется написать мне, это было бы здорово. Ваш друг Глория». Риццоли уставилась на эти строчки, отказываясь верить в то, что их написал человек в здравом уме. «Это было бы здорово. Ваш друг». «Боже правый», — пробормотала она. «Да они сумасшедшие».
«Притягательная сила славы», — сказал Дин. «У них нет своей жизни. Они чувствуют себя никчемными, убогими. Поэтому и пытаются притереться к тому, чье имя на слуху. Хотя бы, чтобы и им припало от этой известности».
«Известности?» Она посмотрела на Дина. «Вы так предпочитаете называть это?»
«Вы понимаете, что я имею в виду?»
«Нет, не понимаю. Я не понимаю, что заставляет женщин писать письма таким монстрам. Они что, ищут романтики? Или мечтают, чтобы кто-то их изнасиловал в извращенной форме? Может, это принесет наслаждение их возвышенным натурам?» Риццоли резко отодвинулась от стола и, поднявшись, прошла к стене с узкими прорезями окон. Сложив на груди руки, она уставилась на тонкую полоску солнечного света, кусочек голубого неба. Даже такой вид из окна доставлял большее удовольствие, нежели чтение писем поклонницы Орна Хойта. Она не сомневалась в том, что Хойт ульстила такая популярность. Каждое полученное письмо было живым свидетельством того, что он до сих пор имел власть над женщинами, что даже находясь за решеткой, мог по-прежнему манипулировать ими, обращать свою собственность. «Это пустая трата времени», — с горечью произнесла она, наблюдая за тем, как порхает птица среди зданий, где в клетках сидели люди, а железные решетки служили преградой чудовищам, а не птичьим песням. «Он не дурак. Наверняка уничтожил все следы, которые могут привести к властелину. Он защитил своего нового друга и вряд ли оставил нам хотя бы какую-то зацепку».
«Может, это и бесполезно», — произнес Дин, шурша бумагами, «но в высшей степени увлекательно».
«О, да! Думаете, мне так интересно читать, что пишут им эти безумные женщины? Да меня тошнит от этих откровений».
«Может, в этом все и дело?»
Риццоли резко обернулась к Дину. Луч света падал ему на лицо так, что ярко блестел один голубой глаз. Она всегда находила его лицо привлекательным, но сейчас особенно. «Что вы хотите этим сказать?»
«Вам неприятно читать письма его поклонниц?»
«Да меня от них воротит, неужели не видно?»
«Он это понимал».
Дин кивнул на пачку писем.
«Он знал, что они вас расстроят?»
«Вы думаете, он рассчитывал выбить меня из колеи этими письмами?»
«Это психологическая игра, Джейн. Он специально оставил эти письма для вас. Коллекция любовных посланий. Он знал, что вы обязательно приедете сюда после его побега и прочитаете эти признания, адресованные ему. Может быть, он хотел показать вам, что и у него есть воздыхатели? Что вот вы презираете его, а есть женщины, которым восхищаются, тянутся к нему. Он ведет себя, словно отвергнутый любовник. Заставляет вас ревновать, пытается вывести вас из равновесия.
Не морочите мне голову!»
И его расчет оказался верным, не так ли?
Посмотрите на себя. Он вас так возбудил, что вы даже не усидели на месте. Он знает, как манипулировать вами, как свести вас с ума.
Вы его переоцениваете.
Разве?
Она жестом указала на письма. Вы хотите сказать, что все это для меня? Я что, центр вселенной для него?
Так же, как и он для вас,
тихо произнес Дин. Риццоли уставилась на него, не смея возразить, поскольку только сейчас поняла, насколько он прав. Уоррен Хойт действительно был для нее центром вселенной. Он был ее мрачным повелителем. И когда являлся в ночных кошмарах, и когда мерещился повсюду днем, в том подвале она как будто получила клеймо его собственности. Как бывает со всеми жертвами. И выжечь его было невозможно. Оно отпечаталось на ее ладонях. Проросло в душе. Она вернулась к столу и села, заставив себя продолжить прерванное занятие. Следующий конверт был отпечатанным на машинке с обратным адресом. Доктор Дж. Пи. О'Доннелл. 1634 Бреттл-стрит, Кембридж, М.А. 02138. Расположенная по соседству с Гарвардским университетом, Бреттл-стрит была оазисом фешенебельных домов, обителью научной элиты, где профессора университетов и промышленные магнаты на пенсии бегали по утрам по одним и тем же дорожкам и помахивали друг друга из-за аккуратно подстриженных изгородей. И уж никак нельзя было заподозрить, чтобы в таком районе проживал сообщник маньяка-убийцы. Она развернула письмо, находившееся в конверте. На нем стояла дата шестинедельной давности. «Дорогой Уоррен, спасибо за твое последнее письмо и подпись на двух документах. Сведения, которые ты сообщил, очень помогут мне в понимании тех трудностей, с которыми тебе пришлось столкнуться. У меня к тебе еще много вопросов, и очень хорошо, что ты по-прежнему готов встретиться со мной, как мы и планировали. Если ты не возражаешь, мне бы хотелось записать интервью на видеопленку. Ты, конечно же, понимаешь, что твоя помощь неоценима в моем проекте. С искренними пожеланиями, доктор О'Доннелл».
«Кто такой этот Дж. Пи. О'Доннелл?»
спросила Риццоли.
Дин удивленно взглянул на нее. «Джейс О'Доннелл? На конверте просто значится доктор Дж. Пи. О'Доннелл, Кембридж, Массачусетс. По всей видимости, она брала у него интервью». Он нахмурился, уставившись на конверт. «Я не знал, что она переехала в Бостон». «Вы с ней знакомы?» «Она нейропсихиатр. Скажем так, мы с ней встречались по разные стороны баррикад. В зале суда. Адвокаты защиты просто обожают ее».
«Можете не объяснять. Эксперт-свидетель горой стоит за отъявленных негодяев». Он кивнул.
Независимо от того, что наговорил ее подопечный, скольких людей отправил на тот свет, О'Доннелл с радостью свидетельствует его пользу, подводя научную базу.
«Интересно, зачем она пишет Хойту?» Риццоли перечитала письмо. Оно было проникнуто явным уважением, благодарностью за сотрудничество. Она уже заочно не взлюбила доктора О'Доннелл. Следующий конверт тоже был от О'Доннелл, но письма в нем не было. Вместо этого там были три полироидных снимка, явно любительских. Два на них были сделаны на улице днем, третий в помещении. Какое-то мгновение Риццоли просто смотрела на них, чувствуя, как поднимаются волосы на затылке, пока взгляд фиксирует то, что отказывается воспринимать мозг. Потом резко отпрянула, и фотографии выскользнули из ее рук, словно раскаленные угли.
«Джейн, в чем дело?»
«Это я», – прошептала она.
«Что?»
«Она следила за мной, фотографировала меня и посылала снимки ему». Дин поднялся со стула и подошел к ней, заглянув через плечо.
«Я не вижу вас здесь».
«Смотрите, смотрите». Она ткнула пальцем в темно-зеленую Хонду, припаркованную на улице. «Это моя машина».
«Но вы же не видите номеров».
«Я могу узнать свою машину». Дин взял в руки снимок. На обороте кто-то нарисовал лицо с идиотской улыбкой и приписал синими чернилами. «Моя машина». Страх уже сковал ее грудь. «Посмотрите следующий», — сказала она. Он взял второй снимок. Тот тоже был сделан на улице, при дневном свете, и на нем был запечатлен фасад здания. Ему не надо было объяснять, что это за здание. Вчера ночью он был в нем.
Он перевернул фото и прочел на обороте: «Мой дом». Под этими словами улыбалось еще одно лицо. Дин взял третий снимок, который был сделан в зале ресторана. На первый взгляд фотография являла собой неудачную композицию, в которой фигурировали почтенные посетители за столиками и официантка с подносом в руках. Риццоли хватило нескольких секунд, чтобы заметить сидящую слева от центра темноволосую женщину, снятую в профиль. Она подождала, пока Дин разглядит ее. Он тихо спросил: «Вы узнаете место?»
«Кафе Starfish».
«Когда сделан снимок?»
«Не знаю».
«Вы часто там бываете?»
«По воскресеньям. Завтракаю».
«Это единственный день недели, когда я...»
У нее дрогнул голос. Она смотрела на собственный профиль, расслабленную позу, чуть наклоненную вперед голову, уткнувшуюся в раскрытую газету. Должно быть, воскресную. По воскресеньям она баловала себя завтраками в Starfish. Брала утренний французский тост с беконом. Оказывается, за ней наблюдали. Она этого не замечала. А между тем ее фотографировали. И отсылали фотографии тому самому человеку, который являлся ей в ночных кошмарах. Дин перевернул снимок обратной стороной. Там была нарисована еще одна улыбающаяся рожица, а под ней обрамленное сердечком единственное слово: «Я».